Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Борьба с коррупцией становится главной заботой власти. Возможно ли в России эффективная борьба со взяточничеством? Скончался социолог Юрий Левада. Почему именно его считают символом профессиональной честности? В Европе отмечается День толерантности. Что противопоставить растущим российским настроениям в России? Завершился съезд Федерации независимых профсоюзов. Какая польза трудящимся от профсоюзов? Праздник молодого французского вина стал международной культурной традицией. Почему правила винопития становятся все более демократичными? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 16 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Москве скончался на 77-м году жизни известный российский социолог Юрий Левада. По словам коллег, Леваде стало плохо сердцем прямо на рабочем месте. Врачам скорой помощи спасти ученого не удалось. Юрий Левада – доктор философских наук, профессор, автор многочисленных научных статей. Последние несколько лет он возглавлял аналитическую службу Всероссийского центра изучения общественного мнения, известную как Левада-центр. Для многих коллег Юрий Левада – это пример честного служения науке, которое в Советском Союзе, да и в России последних лет часто бывало политизированной, рассказывает моя коллега Вероника Боде.
В 60-е годы Юрий Левада читал лекции по социологии на факультете журналистики МГУ. В 69-м уволен из университета за идеологические ошибки в лекциях. С тех пор ученый на долгие годы был лишен возможности нормально работать, а созданный им в начале 60-х методологический семинар надолго перешел на полулегальное положение. Сейчас прозвучит фрагмент программы Егора Яковлева «Поговорим с друзьями России». Эта запись сделана «Радио Свобода» в 2004 году. Юрий Левада о социологии в России.
Формально социология в эмпирическом смысле этого слова в нашей стране исчезла в конце 20-х годов. Эмпирические исследования стали возникать в 60-е годы. Всякую вещь можно использовать по-разному, в том числе и социология, и социологические исследования. Когда казалось, что они становятся не такими, как надо, тут мешали. Иногда пытались сделать такими, как следует. Тоже было. Да и сейчас есть. Ну, все может быть и опасным, и наоборот использованным. Вот радио. Радио может быть средством просвещения, но также и средством затемнения. Ну и любая другая дисциплина, хоть кино, хоть музыка, хоть и социология тоже. Я бы к слову «социология» добавил слово «независимое». Независимое и серьезное. Потому что бывают дисциплины и зависимые, и не слишком серьезные. Есть очень много организаций, которые называют себя и социологическими, и изучающими то и другое. Мы старались быть научными и независимыми. Ну, вероятно, не всем это нравится. Так или иначе, многие свободы, которые были не то что завоеваны, а скорее получены, это особая история в нашей стране, они оказались под угрозой ограничений. В том числе это относится и к свободе исследования общества, где мы живем. Ну, жизнь всегда сложная и будет сложная, а жить можно и нужно.
Вы большой оптимист.
Нет, я просто упрямец. Упрямец.
Юрий Левада и в самом деле был упрямым человеком. В 2003 году он был без объяснений причин уволен с поста директора Всероссийского центра изучения общественного мнения, который возглавлял 11 лет. Все ведущие сотрудники центра уволились вместе со своим руководителем и создали аналитическую службу под названием ВЦИОМ-А. Позже она стала называться Левада-центром. О Юрии Леваде вспоминает его друг и коллега Леонид Седов.
Для меня это личная потеря страшная. Ну, это страшные потери для науки, для социологии. И для всего общества это потеря, потому что, ну, он, как говорится, человек и гражданин, который всегда вел себя смело, по-граждански, честно. И для многих был просто примером. Начинал он свою социологическую деятельность почти что как диссидент. И вся его последующая научная деятельность, она на таком же, в общем, была честном, смелом уровне. Такая именно наука и нужна нашей стране, когда уходит ученые такого плана и такого масштаба, то начинаешь понимать, что это невосполнимые потери. Его научная деятельность, она была теснейшим образом связана с его гражданскими взглядами. Смерть Левада для России стоит в одном ряду со смертью людей. Ну, я даже не побоюсь назвать здесь и недавно ушедшую или убранную из жизни Политковскую. Это люди огромного такого гражданского значения. Без них нашему обществу будет труднее становиться здоровым.
Это был социолог Леонид Седов. Владимир Рыжков, депутат Государственной Думы, сопредседатель Республиканской партии России, тоже считает смерть Юрия Левады невосполнимой потерей.
Для меня лично это огромная личная утрата, потому что я давно и довольно хорошо знал Юрия Александровича. Много раз участвовал в совместных конференциях, форумах, много раз с ним общался просто так. И у нас были прекрасные, очень теплые отношения. Во-первых, это был, безусловно, выдающийся мирового класса ученый. Он является, по сути дела, одним из основателей социологии в нашей стране. Он читал первый курс социологии в Советском Союзе. Он до последних дней держал самую высокую научную марку. И, в общем-то, его усилиями, собственно говоря, развивалась во многом российская советская социология. И самое главное, что его научная репутация всегда была выше всяческой критики. Все знали, если Левада-центр дает данные, им можно, безусловно, доверять. Юрий Александрович Левада никогда не занимался политикой, но, безусловно, он играл огромную роль в российской политике, потому что он показывал политикам общество таким, какое оно есть. Политикам могло нравиться, могло не нравиться то, что писал Левада и то, что показывали его исследования. Но это всегда была очень точная, честная, беспристрастная оценка. Я могу сказать о себе, что я всегда ориентировался прежде всего на опросы Юрия Александровича Левады и его коллег и считал и считаю их наиболее честными и объективными. Он был одним из самых ярких и блестящих представителей поколения шестидесятников. Прекрасно известно, что в советские времена он преследовался. На протяжении многих лет и даже десятилетий ему не давали нормально работать в Советском Союзе. Его работы не печатались. Фактически он был диссидентом, но он всегда был верен своим убеждениям, как научным, так и гражданским. Это был выдающийся гражданин нашей страны, это был выдающийся демократ. И самая, может быть, большая драма его судьбы заключается в том, что он на протяжении многих лет преследовался властью, затем вместе с нами пережил короткий период относительной свободы, 80-е и 90-е годы, и в последние годы опять подвергся преследованиям властей. Вы прекрасно знаете, что он возглавлял ВЦИОМ, был смещен с поста руководителя ВЦИОМа нынешней властью. Власть пыталась уничтожить его коллектив, его центр, но, к счастью, и это огромная заслуга Юрия Александровича Левады, он сохранил свой коллектив. Левада-центр продолжал работать и продолжает работать сегодня. И вот эта драма заключается в том, что он всю свою жизнь посвятил не только науке, но и делу свободы в нашей стране. И, к сожалению, ушел от нас в тот момент, когда свобода снова попирает, когда в России попирается демократия, права человека. Это, наверное, самое грустное. Светлая память Юрия Александровича Левады – это невосполнимая потеря, и в этом нет никакого преувеличения.
Говорил Владимир Рыжков, депутат Государственной Думы, сопредседатель Республиканской партии России. Юрий Левада много сотрудничал с «Радио Свобода». 2 года был постоянным экспертом программы «Общественное мнение» и всегда, когда бы нам ни понадобилось, готов был прокомментировать не только свои исследования, но и любые события российской и зарубежной жизни в нашем эфире. Нам всем будет очень не хватать Юрия Александровича. Вероника Баде, «Радио Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 16 ноября. Сегодня отмечается Международный день толерантности. В России проходят мероприятия, посвященные борьбе с ксенофобией, национализмом, расизмом и другими видами дискриминации. Но мероприятия мероприятиями, а жизнь идет своим чередом. Армения сегодня призвала российские правоохранительные органы провести объективное расследование убийства в Подмосковье армянского подростка. 15-летний Нарек Кочерян скончался в больнице от многочисленных ножевых ранений. 11 ноября на него напала группа молодых людей в районе поселка Ивантеевка. Союз армян России выразил возмущение тем, что следствие не квалифицирует это как нападение на национальной почве. В ответ подмосковная прокуратура заявила, что не исключает и такую версию. Однако уголовное дело возбуждено по статье «Причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть». Действует и российское правительство. Премьер-министр Михаил Фродков объявил о сокращении квоты на трудовую деятельность иммигрантов. С 1 января иностранным гражданам, работающим в России, будет запрещено заниматься торговлей алкоголем и лекарствами. Это лишь первый шаг по ограничению работы иностранцев в сфере торговли. У микрофона корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
В России впервые приняты квоты по привлечению иностранных граждан из стран СНГ, с которыми у Российской Федерации нет визовых соглашений. Об этом накануне заявил министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов. В будущем году в России смогут легально работать 6 миллионов приезжих из стран СНГ. Квота для трудовых мигрантов из государств, с которыми Россия имеет визовые отношения, составит немногим больше 300 тысяч. Принятые постановления – лишь первые шаги правительства по реформированию законодательства в этой сфере, сказал премьер-министр Михаил Фродков на заседании правительства. Депутат Госдумы Андрей Савельев обнаружил в постановлениях правительства ряд противоречий.
В миграционном законодательстве у нас борются две тенденции. Одна связанная с ограничением миграционных потоков, другая связанная с максимальным их расширением и увеличением въезда рабочей силы из-за рубежа. Квотирование введено указом президента по отношению к зарубежным соотечественникам. В связи с тем, что понятие соотечественник ни в законодательстве, ни где-либо еще не определено точно, сами квоты становятся фиктивными. Не очень понятно, кого отнести к соотечественнику, тем более, когда речь идет фактически о подписании трудового контракта.
Как быть с теми людьми, которые сейчас попадают под действие нового закона, который начнет работать в будущем году? Те, кто легально находится на территории России, у кого есть визы, вид на жительство, и которые имеют полное право для работы.
Мы имеем уже негативный опыт, связанный с обострением отношений с Грузией и выдворением из России грузинских граждан, что вызвало негативную реакцию как в либеральных, так и в патриотических кругах. Думаю, что власть уже поняла, что совершила грубейшую ошибку и вряд ли пойдет в ближайшее время на какие-то подобные шаги. Хотя, впрочем, от нашей власти можно ожидать всего чего угодно, и те трансформации в законодательстве, которые в последнее время происходят, они свидетельствуют о том, что во власти могут быть самые разные трансформации, в том числе и такого рода, которые действительно серьезно бы ущемили тех, кто уже легально находится на территории Российской Федерации.
Так считает депутат Госдумы Андрей Савельев. Министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов уточнил, что согласно новому законодательству, в первом квартале будущего года в розничной торговле вне магазинах и на рынках доля трудовых мигрантов составит 40% от числа торгующих. Михаил Фродков на встрече с главой государства уточнил, что до конца года эта доля будет сведена к нулю. В правительстве считают, что таким образом, в частности, удастся навести порядок на рынке труда. С этим утверждением не согласна Лидия Графова, председатель исполкома форума переселенческих организаций.
Наша миграционная политика, может быть, двумя словами, детскими. Детская игра была такая, ее можно определить. Иди сюда, будь там. Сделан один шаг вперед, это я имею в виду, вот, допустим, те законы, которые 15 января вступят в силу, касающиеся миграционного учета, поправки закона о положении права граждан. Это либеральные законы, это привлекательная миграционная политика. И вдруг, бац, два шага назад. Но какие могут быть вообще квоты, когда Россия задыхается без рабочих? Рук. У нас же вообще стагнация экономики может наступить именно от того, что нету самого драгоценного трудового ресурса. И в это время ограничивать, это просто какая-то фантастика. Знаете, я пытаюсь иногда понять логику, ну почему так, ну зачем вредить России, даже не будем говорить о правах соотечественников, зачем вредить нашей Родине, которая вымирает, это все понимают, все знают. И, конечно, то, что сегодня день толерантности, а накануне вышло постановление, запрещающее, кажется, даже торговлю в палатках и так далее. Это потворство вот той ненависти, понимаете, испугались вот ненависти и хотят таким образом ее усмирить.
Вопрос национальной ненависти – один из самых больных современной России. Согласно статистике, только за последние два года от рук националистов и расистов погибли по меньшей мере 70 человек. Сотни пострадали от нападений экстремистов. Во многих городах страны в четверг прошли мероприятия, направленные настроенные против ксенофобии и национализма. Из Петербурга репортаж нашего корреспондента Александра Дядина.
Говорить о заметной роли городских или государственных программ воспитания терпимости, толерантности, особенно у молодых россиян, пока не приходится. Этот пробел пытаются заполнить общественные организации, инициативные группы людей, которые ищут единомышленников, спонсоров и организовывают акции, призванные помочь хотя бы части россиян научиться уважительному отношению к людям другой веры, другого цвета кожи. До 19 ноября в атриуме комендантского дома Петропавловской крепости проходит фотовыставка под названием «Common Group. Разные люди, как они похожи». Она организована Генеральным консульством Великобритании, Британским советом, Комитетом по культуре правительства Петербурга, Государственным музеем истории Петербурга и Фондом развития Петропавловской крепости. 16 ноября здесь церемония награждения победителей этой выставки. О ней рассказала координатор проекта Любовь Егорова.
Это был изначально большой проект. У них была и детская выставка в рамках этого, и серия всяких разных конференций, там обсуждений. Фотографы, они, в общем-то, по-разному отнеслись. Фотографий было подано около 1000. Приняли в ней участие 43 профессиональных фотографа Санкт-Петербурга и Москвы. Но я думаю, что они смогли эту тему уловить.
Александр Дядин для Радио Свободы. Санкт-Петербург.
10 лет назад, 16 ноября, во Франции была принята Декларация принципов толерантности. В этом году специальным дипломом ЮНЕСКО награжден дагестанский город Дербент. Здесь проживают представители более 100 национальностей и самый большой процент межнациональных и межконфессиональных браков на Северном Кавказе. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. С 1 апреля 2007 года всем иностранцам запрещено работать в розничной торговле. Поможет ли это решение Михаила Фродкова и Владимира Путина побороть ксенофобию в России? Ситуацию обсуждаем с вице-спикером Государственной Думы Сергеем Бабуриным. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
А сейчас в эфире «Свободы» программа «Время свободы». Итоговый и последний выпуск за четверг, 16 ноября. В Москве сегодня завершился 6-й съезд Федерации независимых профсоюзов. Профсоюзное мероприятие вызвало довольно большой интерес у представителей власти. На нем выступили президент страны Владимир Путин и председатель Госдумы Борис Грязлов. Значит, эта власть к этому профсоюзу относится, по крайней мере, неплохо. Самый острый вопрос съезда – повышение минимальной оплаты труда – остался без внятного ответа, зато был переизбран на 4-й срок на должность председателя ФНПР Михаил Шмаков. 20 тысяч новых первичных профсоюзных организаций, 8 миллионов человек. До того пополнение российских профсоюзов за последние 5 лет отрапортовал президенту России Михаил Шмаков. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Очередное назначение Михаила Шмакова на пост председателя Федерации независимых профсоюзов было ожидаемо. Реальной альтернативы у единственного на съезде кандидата на эту должность не было. Как отмечали делегаты, это можно отнести к недостаткам работы профсоюзных организаций, которые не могут представить иных кандидатур. К проблемам отнесли и практическое отсутствие молодежи в профсоюзных рядах. За падение численности профсоюзов пожурил Федерацию и первичные организации президент Владимир Путин, выступивший в первый день работы съезда.
За последние 5 лет численность Федерации независимых профсоюзов снизилась на 10 миллионов человек. И это серьезный сигнал для профорганизаций. Это значит, что привлекательность членства в профсоюзах снижается для людей. Это серьезный сигнал. И на это нужно, конечно же, обратить внимание.
Однако, по словам лидера Федерации, президенты тоже иногда ошибаются. И данные, представленные Путину, не соответствуют действительности и завышены практически в 2 раза.
Естественно, он пользуется теми материалами, которые для него готовит аппарат, его референт. Референты где-то ошиблись. И говорю это и сегодня еще раз, что я сказал президенту о том, что здесь вкралась ошибка, он с этим согласился.
Пик популярности профсоюзов пришелся на советские времена. Тогда члены профсоюзов, помимо прочих привилегий, имели возможность пользоваться различными льготами. От внеочередного устройства ребенка в детский сад до получения путевки за границу. Самая крупная общественная организация, имеющая 100-летнюю историю, переживала и периоды забвения. Об истории профсоюзов в интервью корреспондента «Радио Свобода» Максиму Ярошевскому рассказал социолог Александр Тарасов.
До 1905 года профсоюзная деятельность была запрещена, и профсоюзы были нелегальные, подпольные.
А если вспоминать со времен возникновения Советского Союза, то насколько она была влиятельна?
В 20-е годы достаточно влиятельными были профсоюзы в Советском Союзе, с ними всерьез считались. При Сталине, естественно, все это было свернуто, профсоюзы превратились в часть государственной машины, формально считавшуюся общественной общественной организации. И так это длилось до распада Советского Союза.
После распада в таком случае при России нынешнее влияние профсоюзов велико?
Дело в том, что у нас сохранился такой неликвидированный советский обломок, который называется Федерация независимых профсоюзов России. Это наследник ВЦСПС. И он не является, этот обломок, в прямом смысле слова профсоюзами, хотя он объединяет большинство объединенных в профсоюзы работников. А поскольку он не является профсоюзами, а является вот таким как бы приводным ревнем партии «Единая Россия», что символизирует собой Андрей Исаев, который, с одной стороны, секретарь ФНПР и заместитель председателя ФНПР, с другой стороны, он же член политсовета «Единой России» и заместитель председателя «Единой России», то, естественно, что и эта организация на самом деле не представляет интересы наемных работников и напрямую за них не борется.
То есть все-таки объединение, оно готово чего-то добиться? Вот, например, сейчас пытаются добиться увеличения минимального размера оплаты труда.
Если это произойдет, то это произойдет путем сложных переговоров в кремлевских кабинетах и не по той причине, что ФНПР чего-то требует. Просто ФНПР затем припишет это себе как успех. Есть такая роль официальная. Они как бы транслируют наверх запросы и интересы масс, а верхи как бы к ним прислушиваются.
Главному заявлению Михаила Шмакова на съезде о намерении Федерации профсоюзов в течение 2 лет добиться повышения минимальной оплаты труда до прожиточного минимума, то есть до 4000 рублей, скептично отнеслись не только лидеры первичных организаций. Экономисты предполагают, что инфляция не позволит существенно стабилизировать положение бюджетников, даже при условии, если правительство пойдет навстречу профсоюзам. Об этом заявила старший экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Любая индексация и любое повышение такого типа нормы, оно, конечно, инфляционное. Я думаю, что поскольку эти предложения, обсуждения, они касаются все-таки распространения этой индексации на несколько лет, то, в принципе, можем говорить не о каком-то разовом всплеске инфляции, а скорее о длительном влиянии на уровень роста цен. И я думаю, что, наверное, в годовом выражении это все-таки будет не очень существенно. Ну, я бы оценила эффект от этой меры, может быть, как 0,5% в годовом выражении. Ну, максимум 1% пункт. То есть, если, например, в этом году у нас инфляция составит 8,5% по оптимистичным прогнозам, в принципе, это будет означать, что применение такой нормы в следующем году, оно означало бы переход с 8,5% на 9,5%. Безусловно, это имеет с точки зрения прогнозов правительства для правительства достаточно серьезный эффект, в смысле изменения их ориентиров ценовых. Но я думаю, что с точки зрения населения это все-таки не сильно ощутимо и, ну, вряд ли будет каким-то очень негативным фактором. Тем более, что не нужно забывать, что есть положительные факторы, которые замедляют темп роста цен, в частности. Наиболее существенный, наверное, это дедоларизация и, в общем-то, переход населения из валюты в рубли. И это, конечно, повышает спрос на рубли и, в общем-то, сокращает инфляционное давление. Большая инфляция, она чревата всегда одним. Конкурентоспособность российских производителей, она сокращается. Происходит переход потребления на импортную продукцию.
Это мнение старшего экономиста Альфа-банка Натальи Орловой. Среди приоритетных задач, поставленных делегатами на съезде, Михаил Шмаков в первую очередь назвал задачу укрепления профсоюзных рядов.
Мы обсуждали здесь, как бороться с тенденцией снижения численности профсоюзов, как создавать новые первичные профсоюзные организации, как укреплять каждый профсоюз, по какому пути надо идти, чтобы малочисленные профсоюзы соединяли свои усилия с более крупными.
Основы будущей деятельности, повышение заработной платы бюджетникам, достойный социальный пакет каждому работающему и другие социальные задачи изложены в программе «За достойный труд». По словам заместителя председателя ФНПР Андрея Исаева, этот документ будет рассмотрен на предстоящем съезде «Единой России», который состоится в Екатеринбурге. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Это «Время свободы». Продолжим после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве скончался известный российский социолог Юрий Левада. Ему было 76 лет. Левада – доктор философских наук, профессор, автор многочисленных научных статей. Последние несколько лет он возглавлял аналитическую службу Всероссийского центра изучения общественного мнения, известную как «Левада-центр». В Дагестане и Краснодарском крае прошли памятные мероприятия, посвященные 10-й годовщине взрыва жилого дома в Каспийске. Тогда погибли 69 человек. Следствие до сих пор не завершено. Сегодня Международный день толерантности. В российских городах прошли мероприятия, посвященные борьбе с ксенофобией, национализмом и религиозной нетерпимостью. Армения призвала российские правоохранительные органы провести объективное расследование убийства в Подмосковье армянского подростка. Союз армян России выразил возмущение тем, что следствие отказалось квалифицировать это преступление как нападение на национальной почве. В Финляндии нынешний председатель Евросоюза попытается убедить Польшу снять вето на начало переговоров о заключении нового соглашения между ЕС и Россией. С этой целью в пятницу в Варшаву отправляется премьер-министр Финляндии Матти Ванханен. Французские таможенники обыскали судно из Северной Кореи. Это первый подобный обыск в рамках санкций ООН, введенных в отношении КНДР после проведенного ею в октябре ядерного испытания. США готовы к прямым переговорам с Ираном о стабилизации ситуации в Ираке. Об этом сегодня заявил представитель Белого дома. Ранее Вашингтон отказывался вести диалог с Тегераном, пока тот не остановит работы по обогащению урана. В Багдаде похищены пассажиры нескольких микроавтобусов. Германское информационное агентство ДПА со ссылкой на иракское телевидение сообщает, что не менее 60 заложников убиты.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 16 ноября, и вот главные темы второй половины часа. Перестановки в Министерстве внутренних дел как метод борьбы с коррупцией. Праздник молодого французского вина Божоле как международная культурная традиция. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». В правоохранительных органах России происходят серьезные события. Их руководители отчитываются перед Государственной Думой по вопросам борьбы с экстремизмом и коррупцией. А тем временем президент России Владимир Путин проводит масштабные перестановки в Министерстве внутренних дел. Как реагируют на это представители общественных структур и парламента России? Рассказ корреспондента «Радио Свобода» Данила Гальперовича.
В то время как в среду глава Министерства внутренних дел России Рашид Нургалиев рассказывал депутатам Государственной Думы о том, как его ведомство борется с коррупцией, Владимир Путин перетасовал карты в ведомстве министра, начиная с его первого заместителя. Российские масс-медиа, анализируя последние перестановки в МВД, говорят о том, что президент решил поменять Андрея Новикова, теперь уже бывшего первого замминистра, на аудитора Счетной палаты Олега Сафонова по принципу, характерному для многих кадровых решений нынешнего главы российского государства. Олег Сафонов по первой профессии чекист и с Владимиром Путиным вроде бы дружит лично. Евгений Школов, который сменил на посту шефа Департамента экономической безопасности МВД Сергея Мещерякова, тоже выходец из КГБ. По данным газеты «Коммерсант», он пересекался с Владимиром Путиным в восточно-германской резидентуре этого ведомства. Пока общество гадает, зачем были проведены эти и другие перестановки в МВД, в Общественной палате России говорят, что именно она в последнее время достаточно эффективно воздействует на правоохранительную систему. Как говорит руководитель комиссии Общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов Анатолий Кучерена, в российском обществе есть серьезное предубеждение в отношении стражей закона.
То, что происходит сейчас и в работе органов внутренних дел, и в работе органов предварительного расследования, и вообще в целом работа судебных органов, она, к сожалению, не вызывает доверия у большинства граждан России. Когда нет доверия, даже если суд принял правильное, справедливое решение, но в любом случае в обществе всегда говорят о том, что да, понятно, почему такое решение суда вынесено. Сама система закрыта.
Анатолий Кучерена добавляет, что когда какие-то кадровые решения принимаются без объяснений, кого и за что сняли, это не добавляет доверия к правоохранительным органам, тем более, что само МВД ошибки признают редко, а неправильность действий милиционеров становится ясной только тогда, когда в рамках официальной кампании они из людей в погонах превращаются в оборотней в погонах.
Прокуратура, правоохранительные органы, суд, которые допустили ошибки на стадии рассмотрения дела, они должны уметь признать эти ошибки. Но у нас, к сожалению, работает другой принцип. Если совершается ошибка, в любом случае надо сделать все возможное, чтобы эта ошибка была признана законной, обоснованной и справедливой. Из-за принципа, во что бы это ни стало, защитить честь мундира.
Но могут ли граждане России через саму общественную палату воздействовать на правоохранительные органы? Журналист Николай Сванидзе, по совместительству также член общественной палаты, говорит, что могут, если к этому органу будут относиться более уважительно.
Я бы призвал наших коллег, единомышленников, людей, которые заинтересованы в демократизации России, не относиться свысока, с пренебрежением к такому институту, как общественная палата. Его возможности ограничены, этого института. И действительно, он создан по идее президента. Но у нас иной реальной власти, кроме власти президента, в стране нет. И если президенту приходит в голову нечто благое, то почему это нужно встречать в штыки? Чем выше будет авторитет общественной палаты, авторитет, тем больше мы сможем воздействовать на людей в погонах, и на людей без погон, и на людей в брюках, и на людей без брюк. На всех людей мы сможем воздействовать.
Между тем, в странах классической, а не суверенной или народной демократии, за деятельностью правоохранительных органов присматривает парламент, в особенности так называемые профильные комитеты по безопасности, обороне или законодательству. Член Комитета Государственной Думы по безопасности Геннадий Гудков считает, что именно Дума могла бы и причины отставок выяснять, и даже рекомендовать, кого увольнять в милицейском ведомстве и как его реформировать.
Я не верю в реформу, качественную реформу, которая будет инициирована самим ведомством. И не потому, что хороший или плох министр. Потому что для того, чтобы проводить реформу, надо встать над ведомственными интересами, рассматривать ситуацию со стороны как минимум правительства, а лучше еще со стороны общества. Для того, чтобы провести такую реформу, вполне можно было бы привлечь парламент. Потому что в парламенте сосредоточены при всей критике его там и со стороны СМИ, и недоверии некоторых, так сказать, наших граждан, в парламенте сосредоточен очень высокий интеллектуальный потенциал.
Но можно ли в нынешней Государственной Думе добиться реального спроса с руководства правоохранительных структур?
Если вы говорите о тех правилах игры, по которым сегодня вынужден играть парламент, будучи второстепенным органом власти, а может быть даже и третьестепенным, то, к сожалению, нет.
Таким образом, Госдума не может всерьез что-то поменять в МВД, потому что не обладает политической волей, общественная палата, потому что не обладает полномочиями, а гражданские активисты, критически смотрящие на российскую власть, потому что не представлены ни там, ни там. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Чехарда в силовых структурах России часто объясняется необходимостью борьбы с коррупцией, с оборотнями в погонах или с неэффективностью ситуации в этом вопросе. О способах борьбы с коррупцией после недавнего выступления в Государственной Думе генерального прокурора России Юрия Чайки я беседовал с обозревателем «Новой газеты» Романом Шлейновым. Он специализируется на журналистских расследованиях, связанных с крупными коррупционными скандалами, вроде «Дела трех китов».
Вчера состоялось выступление генерального прокурора Российской Федерации Чайки перед депутатами Государственной Думы. У меня есть текст этого доклада полностью. Что можно отметить позитивного в этом докладе по сравнению с тем, что было, да, при предыдущем генеральном прокуроре Устинове? Дано, по крайней мере, очень четкое определение коррупции. Прокурор наконец-то отметил, что и признал, что коррупция у нас имеет системный характер. Признал также, что большинство из пойманных на сегодняшний день чиновников составляют низовые звенья этой коррупции. Прокурор также признал, что отсутствует в законодательстве конкретный определение компетенции должностных лиц, что способствует коррупционным проявлениям, и потребовал возможности для Генеральной прокуратуры выходить с законодательными инициативами.
Вы связываете эти положительные изменения, по крайней мере, на таком стратегическом уровне, с личностью нового генерального прокурора? Чайка лучше Устинова?
По сравнению с тем, что заявлялось раньше, это, безусловно, прорыв. Но давайте отметим, что это пока все еще только слова и теоретические объяснения. Да, у нас действительно существует ряд уголовных дел, которые в последнее время несколько продвинулись. Допустим, наконец-то получило развитие уголовное дело трех китов, о котором мы очень много писали. Но ведь в деле трех китов арестованы только его какие-то основные звенья, там нет обвиняемых среди государственных служащих. По-прежнему не предъявлены обвинения каким-то лицам, да, которые наверняка были в этом деле, поскольку вы знаете, что в уголовном деле были материалы прослушивания телефонных переговоров, где говорилось о значительных суммах, которые были должны принести в Генеральную прокуратуру. Так вот, на скамье посудимых и среди обвиняемых мы пока не видим государственных чиновников. Это, конечно, пока не корреспондируется никак с заявлениями генерального прокурора. Несмотря на те прекрасные заявления, которые были сделаны, я пока не вижу особой системной работы по выявлению протекционизма среди государственных служащих достаточно высокого ранга. Не вижу работы по предприятиям государственном или подконтрольном государству, в которых так служащие так или иначе используют свое положение для проведения в определенные слои бизнеса определенных фигур, тоже связанных с ними. На эту тему была масса публикаций в России, отмечались множество компаний, так или иначе связанные с нашими монополистами или подконтрольными государством предприятиями. В чем состоят эти связи? На уровне ли депутатов Государственной Думы или на уровне более высоких госслужащих российских? К сожалению, пока мы не имеем реакции никакой от новой Генеральной прокуратуры.
Одно из направлений борьбы – это назначение на освободившиеся от коррупционеров места в системе силовых структур, там МВД, Федеральная пограничная служба, таможенное управление, чиновников из ФСБ, из спецслужб, близких по духу и президенту Путину, о которых говорят как вот о таком отряде государственных чиновников, наименее коррумпированных. Прослеживаете ли вы эту тенденцию, и если да, насколько она вам представляется плодотворной?
Это давняя болезнь России. Это было и при предыдущих президентах, это прослеживается и сейчас. Единственная разница в том, что, пожалуй, вот именно при президенте Путине мы наблюдаем очень большую волну миграции государственных чиновников из Санкт-Петербурга. Мы даже вели подсчет, какое количество государственных служащих переместились из Санкт-Петербурга на руководящие должности в министерства и ведомства российские. По крайней мере, в 30 крупнейших министерствах и ведомствах 60 руководящих постов, а мы считали только топ-менеджеров, занимают чиновники из Санкт-Петербурга. Они пришли вместе с Владимиром Путиным. Мы наблюдали эту динамику в течение нескольких лет, как это происходило. Разумеется, это все непродуктивно, поскольку теми, когда близкие друзья, бывшие сослуживцы начинают руководить огромным количеством сфер, у них постоянно возникает искушение точно таким же способом посодействовать и своим друзьям. И возникает ситуация такого царского двора. Первый, кто прибежал к уху первого лица и сообщил свою информацию, оказывается в более выигрышной ситуации.
Есть ли основания полагать, что борьба с коррупцией или кампания по борьбе с коррупцией завершится фактически накануне или сразу после выборов в Государственную Думу, выборов президента? У вас нет такого впечатления?
Конечно, ощущение того, что это всего лишь кампания, есть. Именно потому, что пока, да, несмотря на то, что мы имеем позитивные декларации, мы не имеем конкретных и громких уголовных дел. Мы не видим, чтобы расследовались достаточно крупные и серьезные уголовные преступления. И мы не видим движения прокуратуры, да, Генеральной прокуратуры в данном случае, по отношению к всем известным здесь и весьма высокопоставленным чиновникам.
О борьбе с коррупцией в России на фоне очередных перестановок в силовых структурах говорил обозреватель «Новой газеты» Роман Шлейнов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска «Времени свободы. Человек дня». Сегодня это тренер волейбольной женской сборной России, итальянский специалист Джованни Капрара, выигравший с командой чемпионат мира. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Вечером в третий четверг ноября во многих странах мира проходит праздник молодого французского вина «Божоле». «Божоле» – это область на востоке Франции, где много столетий культивируется виноград сорта «Гаме». В начале 50-х годов ранние продажи вина «Божоле» узаконены во Франции специальным законодательством. Актом. Традиция Божоле получила международное развитие, и сегодня в продажу поступает около 60 миллионов бутылок этого красного кислого вина. Из Парижа корреспондент Радио Свобода Семен Мирский.
Божоле – самый дешевый, самый доступный и популярный тип бургундского вина, хоть и называется новым, на самом деле стар, как само искусство виноделия. Но только после Второй мировой войны, благодаря тонко продуманной кампании популяризации этого молодого вина, новое Божоле стало одним из важных моментов не только экономической, но и социальной жизни Франции, а вслед за ней и многих других стран. Не числа фестивалям, конкурсам, ритуалам, сопровождающим каждый год, начиная с середины ноября, выход на рынок нового Божоле, производящегося в астрономических количествах. Язык, которым описываются достоинства нового Божоле, не менее волнующий, чем вкус самого вина, пожалуй, даже больше. В 1200 году французский писатель Жан Бодель д'Арас записал из уст глашатая вина по имени Рауль текст, который тот выкрикивал на улицах Парижа, расхваливая только что поступившее в продажу молодое бургундское. Оно прыгает по вашему небу, как белка. Оно играет, искрится и поет. Подержите его чуть-чуть в ложбинке языка, и вы почувствуете, как вкус вина проникает в самое сердце. Семен Мирский, Радио «Свобода, Париж».
Праздник Божоле – это типичный пример того, как традиция, привычка оказываются сильнее качества, ведь это вино не отличается выдающимся букетом. С моим коллегой, писателем, знатоком гастрономии Петром Валем я беседовал о влиянии социальных факторов на культуру винопития. Праздники молодого вина устраиваются во многих странах. Традиция Божоле, пожалуй, самая укоренившаяся в мировой винной культуре. А с точки зрения качества самого напитка, на ваш взгляд, гурмана, ценителя вина, Божоле хорошее вино или нет?
Да нет, ну, конечно, всерьез о нем говорить не приходится, как о любом, собственно говоря, о молодом вине. Здесь надо говорить о красивом ритуале. И действительно, по всему миру, именно вот в этот четверг, все разом открывают вот это самое молодое Божоле. Существует такое же нувель в Италии, но Божоле действительно самое знаменитое. Это такая большая рекламная акция, роскошная и действительно очень красивая.
Последние годы говорят о демократизации винного рынка, о том, что меняются казавшиеся незыблемыми для серьезных гурманов правила употребления вина. С чем это связано и о чем точно идет речь?
На протяжении 20 века с вином произошли драматические, как принято говорить, изменения. Ведь раньше было как? Вино в обиходе повседневно пили только в нескольких странах. Это все Северное Средиземноморье. И только. Там произрастает замечательный виноград. Южное Средиземноморье отпадает, потому что там, во-первых, слишком тепло. Там ислам, который запрещает алкоголь. Поэтому все сводилось к Испании, Италии, Франции, Греции, Балканам. Да и все уже. И вот там-то действительно вино было частью трапезы, начиная с малолетства. Во всех же остальных странах, во всем остальном мире, вино это было знак прикосновения к некой элите. Потому что так-то все пили свои напитки. Мемуары 18 века, то есть исторически совсем недавние, каких-то простых французов, попавших в Германию и попробовавших пиво, они потрясены, что вот это безобразие, эту гадость можно пить. С другой стороны, не надо даже забираться в 18 век. Советские солдаты, вошедшие в Германию во время Второй мировой войны, заливали радиаторы машин мазельвейном. Конечно, в этом много такого хулиганского куража победителя, это понятно, да? Но с другой стороны, если бы этот мазельвейн представлял хоть какую-то алкогольную ценность в глазах русского человека, его бы не стали в радиатор заливать, а его просто выпили. Вина в привычке подавляющей части мира не было. В связи с развитием новых средств транспорта, в связи с рекламным бизнесом, в связи с общей образованностью населения, повышением уровня образованности, вино, конечно, распространилось. И теперь то, что человек пьет вино, не говорит ровно ни о чем.
Все-таки речь идет еще и о распространении таком естественном винной культуры, поскольку вина нового света – это все иммиграция, это французская лоза, скажем, если мы говорим о Калифорнии, видимо, беспрецедентный в мире удачный способ перенесения лозы, которая потом оказалась еще и лучше, чем лоза прародительницы.
Сейчас во Франции практически нет вообще французской лозы. Это все калифорнийская лоза, потому что французская изначально была поражена страшными какими-то болезнями этой самой лозы. И тогда во Францию стали ввозить обратно, такой реэкспорт, да?
Это экспансия последних лет недорогих и, в общем, достаточно приличных вин из нового света. Аргентина, ну, та же Калифорния, Чили, все эти вина, они вытесняют ведь и традиционные французские, итальянские марки.
Совершенно верно. Это следующий этап. После того, как вино перестало быть знаком принадлежности к элите, на рынок бросились вот эти самые новые страны. Чили, за ней Аргентина, раньше всех Калифорния, разумеется. А сейчас уже вовсю подтянулись Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка. Произошла демократизация. А с ней и демократизация вкусов. Если раньше вино предполагало обряд, ритуал, сопутствующую еду, например, ну никому в голову не приходило пить красное вино под рыбу или белое под мясо. Сейчас все пошло враспыл. Пожалуйста, я сам с удовольствием под некоторые сорта рыбы покупаю красное вино и очень этим доволен.
Ну вот с чем это связано? Был же традиционный какой-то букет вкусов. Ведь не случайно рекомендовалось даже в советских поваренных книгах, я помню, было это написано, что там и сталинская книга о вкусной здоровой пище, белая белое вино под рыбу, красное вино под мясные блюда. Это было ведь связано с какими-то органолептическими или какими-то другими качествами продуктов. Почему так изменилось? Что здесь происходит?
Ну, вы знаете, это происходит везде и во всем. Если раньше нельзя было представить себе в портере оперного театра человека не в белой рубашке и галстуке. Сейчас сплошь рядом джинсы и кроссовки. В культуру, во все отрасли культуры, хлынули огромные массы, которые плевать хотели на устоявшиеся правила. И вот эти самые правила размываются. Хорошо это или плохо, нелепо обсуждать, потому что это реальный факт. И уже даже кулинарные книги, я это вижу, вынуждены с этим считаться. Отходят от правил вот такой вот строгости. Под рыбу обязательно белое вино.
Что бы вы предложили, возвращаясь к началу разговора, к сегодняшней традиции Божоле, для бутылки вот этого кислого молодого французского вина, который в течение 3 недель сохраняет, ну, некий уникальный отчасти вкус вот этого молодого вина? Чем бы закусывали сегодня?
Ну, лучше всего хороший зрелый сыр, мягкий, не твердый, разумеется, сыр, там вроде самые простые распространенные, что-нибудь вроде бри или камамбера.
Писатель, знаток гастрономии Петр Вайли о социальных факторах и их влиянии на культуру винопития. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет пишут 16 ноября о ситуации на Северном Кавказе и вокруг Северного Кавказа. В последнем номере еженедельника «Собеседник» опубликовано интервью с сыном покойного лидера чеченских сепаратистов Аслана Масхадова Анзором. У микрофона моя коллега Елена Рыковцева.
По сообщению российской газеты, правительство России приняло постановление о порядке выплаты вознаграждения гражданам, которые могут помочь спецслужбам поймать террористов. Оплата сдельная за каждую голову террориста. Газета пишет, что подобная практика для России еще в новинку, хотя прецеденты уже были. Например, в 2004 году ФСБ официально объявило награду в 10 миллионов долларов за головы Аслана Масхадова и Шамиля Басаева. Вскоре первый из них был убит. ФСБ связывает это именно с объявлением награды. Организация уверила газету, что за помощь гражданам выплатили обещанные деньги. Правда, имен новых миллионеров по понятным причинам не сообщили. Российская газета обращает внимание на тот факт, что до сих пор чаще всего о вознаграждении объявляли организации, а не правоохранительные органы. Когда же награду объявляли сами спецслужбы, то у них возникали проблемы. С какой бюджетной статьи брать деньги? Ведь у государственных органов все расходы расписаны. За любое нецелевое использование можно поплатиться должностью, а то и свободой. Однако с этого года борцы с терроризмом могут делать такие предложения на совершенно законных основаниях. Деньги информаторы получат в тайной кассе, а если опасность будет очень серьезной, то их проведут по программе защиты свидетелей, заключает газета. Интернет-издание «Утро.ру» фактически перечислило список лиц, на информации о местонахождении которых можно теперь заработать. Из публикации Германа Пронина «Перспективы Чечни времен культа личности». Кто ведет охоту на россиян? Враги все те же, только рангом поменьше. После ликвидации Масхадова, Басаева и Сайдулаева руководство банд подполья на Северном Кавказе составляют полевые командиры среднего и низшего звена. Мелочь. Должность амира Кавказского фронта занял полевой командир по кличке Магаз, милиционер-перебежчик Евлоев, которого несколько раз хоронили в кавычках во время событий в Беслане. Доку Умаров, человек с уголовным прошлым, никогда бы не стал президентом Ичкерии, но конкурентов не осталось. Умаров может собрать бомбу, взорвать мост, расстрелять национал-предателя, но не более того. Раздавая видеоинтервью, он уважительно закатывает глаза, называя Басаева мотором джихада. Но кто же является таким мотором сейчас, вопрошает издание «Утро.ру». Это араб Абу Хафс, человек Аль-Каиды, долгое время сидевший в Грузии и связанный, по некоторой информации, со спецслужбами сразу нескольких иностранных государств. Абу Хафс руководит сетевой структурой террористов на Кавказе, заключает издание. Но, видимо, этого списка не было у корреспондента еженедельника «Собеседник», который взял интервью у сына Аслана Масхадова Анзора. Отсюда и его вопрос. Считается, что все закончилось. Убиты все самые главные лидеры – Масхадов, Басаев, Садулаев, Яндарбиев. «Есть Доку Умаров», – ответил Анзор. И тут обратите внимание, что его характеристика Доку Умарова принципиально разошлась с характеристикой, которую дал автор издания «Утро.ру». Продолжаю цитату. «Умаров не такой мягкий, как мой отец или преемник Аслана Масхадова Садулаев. И Умаров даже еще более дерзкий, чем Шамиль. Кремль сам заслужил себе такого врага. Отца убили как раз в тот момент, когда он остановил на месяц войну, а потом продлил это перемирие еще на месяц. Но Масхадов, как человек, который закончил войну, России был не нужен». Елена Рыковцева, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода, 16 ноября, главный тренер женской сборной России по волейболу Джованни Капрара. Команда под его руководством впервые в истории новейшего российского волейбола стала чемпионом мира, победив в финальном матче сборную Бразилии. Джованни Капрара, 44 года, он тренировал клубные итальянские команды Реджио Калабрия, с которой победил в национальном чемпионате, и Фоппа Пендретти, которая выигрывала крупные европейские турниры. Волейбольную сборную России Капрара возглавил полтора года назад. Его супруга, знаменитая российская волейболистка Ирина Кириллова, тоже работает в штабе сборной России. У «Человека дня» Радио Свобода говорит спортивный обозреватель нашего радио Алексей Кузнецов.
Когда итальянский специалист Джованни Капрара в марте 2005 года стал главным тренером женской сборной России, во всем волейбольном мире это было воспринято как самая настоящая революция. Его предшественник Николай Карполь, работавший со сборной без малого четверть века, был без сомнения великим тренером, но одновременно и великим диктатором. Телекадры, на которых запечатлен истерический крик Карполя во время тайм-аутов, подавленные или в лучшем случае равнодушные лица его подопечных, все это в мире воспринималось именно как самая натуральная тирания. Итальянцу, сменившему Карполя, с виду было очень легко стать любимцем публики и спортсменок. Стоило только обойтись с ними помягче, поласковее, если хотите. Однако в профессии Капрара оказался ничуть не меньшим тираном, чем Карполь. Хотя применять тренерскую шоковую терапию, конечно, он не стал. «Надо спрашивать себя намного больше, чем мы спрашиваем сейчас», — сказал он, едва ли не в первый день знакомства с командой, определив приоритеты и уловив суть проблемы. Он мог бы вспомнить и классика, сказав: «Земля у нас богата, порядка в ней лишь нет». И сказал, но не повторил буквально, а просто сумел доказать своим волейболисткам, что они самые-самые умелые и талантливые, а также по-новому выстроить игру команды. Возможно, это должен уметь делать каждый тренер, но умеет далеко не каждый. И сейчас очень показательно, что итальянец во главе русских девушек смог победить сборную Италии, действующего чемпиона мира, а затем и Бразилию, бесспорно самую яркую команду чемпионата мира. Вот наглядный пример интеграции, особенно если учесть, что в работе ему помогает жена, олимпийская чемпионка Ирина Кириллова. Что ж, Капрара далеко не первый иноземец, связавший свою судьбу с Россией, женившийся на русской женщине, выучивший язык и победивший впоследствии своих соотечественников.
О «Человеке дня» Радио Свобода, главном тренере чемпионок мира женской сборной России по волейболу Джованни Капраре говорил мой коллега Алексей Кузнецов. Слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 16 ноября. Над выпуском работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева, авторы ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до вечера субботы. Завтра программу проведет мой коллега Андрей Шароградский. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Марина Тимашева, как обычно, по четвергам представит российский час радиожурнала. Одна из тем ее программы посвящена 25-летию Ленинградского рок-клуба. Не пропустите. Всего доброго.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире. В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Сегодня в Ираке находится 141 тысяча американских солдат.
Кипрский вопрос – один из самых острых в отношениях с Евросоюзом, который пытается давить на Турцию.
Мы хотим все-таки донести информацию, кто такая была Политковская, и что с такими людьми происходит.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По статистике, 8% испанских педагогов однажды были избиты учениками или их родителями.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.